Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». Всякий человек для людей – загадка, но гений – тайна. Душа и обычного-то человека непонятна. Душа того, кто одарен безмерно, непостижима. Тайну Михаила Юрьевича Лермонтова разгадывают уже два века. Однако раскрыта ли она? Чем ближе пытаются приблизиться к ней, тем дальше уходит она в свои дали, в свои глубины, в свои высоты. Трудно называть его Михаилом Юрьевичем. К моменту смерти ему было всего лишь 26 лет. Лермонтов был человеком противоречивым. Одним он казался холодным, раздражительным, другим – живым, веселым, жизнерадостным. Бесспорно одно – ни с кем не любил он делиться своими переживаниями. Но в своих стихах он писал обо всем, что тревожило его сердце, от чего страдала его душа, о своих разочарованиях, надеждах и мечтах, о смысле жизни, о дружбе и любви, о назначении поэта и поэзии.
Мне кажется, неоднозначность личности Михаила Юрьевича Лермонтова немножко заслоняет его совершенно однозначное произведение. Ираклий Андроников собрал его словесные портреты в одной из своих статей, и в этих словесных портретах видно, каким разным был Лермонтов в воспоминаниях разных современников. Создается ощущение, что описывается совершенно разный человек. Где-то он предстает жестким, холодным, даже агрессивным, а где-то очень теплым, простым. Наверное, вряд ли мы найдем такого русского классика, который будет так противоречиво понят своими современниками. Ну, и если учесть, что Лермонтов ушел из жизни молодым человеком, мне кажется, про него при жизни просто никто ничего не успел понять. И именно поэтому, когда мы сегодня анализируем стихи поэта Лермонтова, когда мы анализируем, как мы сегодня герои нашего времени, самое главное его прозаическое произведение, нам очень многое предстает как бы в тумане, потому что мы не знаем, ну, во-первых, как сам Лермонтов относился к тому, что он написал. Не сложилось какой-то такой лермонтовской традиции, она стала только-только складываться. Если бы не было этой злополучной дуэли, мне кажется, Михаил Юрьевич Лермонтов предстал бы перед нами еще более глубоким, еще более большим писателем. Хотя и того, конечно, что он успел сделать, хватило для того с лихвой, чтобы он стал классиком русской литературы.
Немеркнущим кумиром для Лермонтова был Пушкин. Но по сравнению с поэзией пушкинского периода, полной светлых надежд, стихотворения Лермонтова отличаются иным эмоциональным тоном. Одной из главных тем лирики Лермонтова стала тема одиночества. Слова с корнем «один» встречаются чаще других в создании поэтических образов. «Белеет парус одинокий, вверху горит одна звезда». О себе поэт говорит: «Я к одиночеству привык».
Мы можем увидеть, что в это время он находится, сам автор находится в таком состоянии очень исполненном печали, исполненном какого-то одиночества. И вот здесь появляются и укрепляются в его стихах, прежде всего, такие очень печальные мотивы, да, то есть мотивы одиночества, мотивы разговора с самим собой, мотивы рефлексии. Но прежде всего это, конечно, видно, и это очень хороший мостик для перехода к разговору о герое нашего времени, по знаменитому стихотворению, которое все знают благодаря романсу, который появился в 60-е годы, «Выхожу один я на дорогу».
Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь светла, пустыня, внемлет Богу. И звезда звездою говорит. И звезда звездою говорит.
здесь мы видим, да, вот это прежде всего состояние одиночества человека, и с другой стороны, перед ним лежит какая-то пустыня, за которой Бог, и эта пустыня отзывается Богу. А сам герой, он пребывает в таком состоянии какой-то, с одной стороны, тишины, каких-то раздумий, и нельзя сказать, чтобы он был абсолютно холоден и такой, в таком тепло-хладном состоянии пребывал. Нет, он вполне себе в горячем состоянии, он хочет встречи с Божеством, он хочет с ним напрямую говорить, да, но перед ним лежит какая-то пустыня, и пустыня-то Богу отзывается, а сам герой осознает то, что он далек от Бога. Вот это очень странное чувство, которое очень трудно описать. Это даже и не одиночество в том привычном смысле, в котором мы привыкли об этом говорить.
А дальше происходит очень интересная игра. Герой стихотворения осознает себя и на том месте, где он находится в начале стихотворения, то есть на дороге, и одновременно он проецирует себя, будто бы он смотрит на мир со стороны Божества.
В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянье.
«Земля в сиянии голубом», ну, это же очень такое фантастическое описание. Во времена Лермонтова еще не было космических съемок Земли из космоса, да? То есть в этом смысле он смотрит на Землю как бы из космоса, как бы со стороны Божества, ведь он же с ним ведет разговор. И вот здесь очень многие литературоведы как раз и спорят о том, откуда же берется вот это странное двойственное состояние в душе лирического героя Лермонтова. Что это такое? Почему он, с одной стороны, чувствует себя уязвленным, одиноким, пребывающим в каком-то нервном и настороженном разговоре с самим собой, а с другой стороны, в нем есть вот это самое стремление к Божеству, стремление к чему-то высокому, и он как бы не может занять какую-то одну позицию. Если он останется сам с собой, то получится состояние греха, получится состояние падения, а если он все-таки перейдет к Богу, займет эту позицию, то тогда возникнет состояние святости. Но вот для героя Лермонтова и для героя нашего времени как раз очень характерна вот эта вот половинчатая, промежуточная позиция. И именно с непонятностью такой половинчатости и, мне кажется, связано то, что мы так странно и так мало говорим о Лермонтове и его роли в русской литературе.
Про великого человека говорят, что тайну свою он уносит с собой. Пожалуй, что и так. Да вот сам он познал ли ее? И все же Лермонтов ближе всех был к разгадке своей тайны. Непостижимым образом он касался ее в своих прозрениях, постигая в себе земное и небесное. Давайте вспомним восхитительное стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», ставшее последним в творчестве Лермонтова.
Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганная душистой румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студенный ключ играет по оврагу, и, погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщинки на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога.
Есть исследователи творчества Лермонтова, которые называют вот это состояние, описанное в стихотворении «Выхожу один на дорогу» и в некоторых других стихах поэта «Авелева тоска». То есть вот это странное состояние, оно очень похоже, если искать библейские коннотации к этому стихотворению, очень похоже на состояние человека, которого вот только-только изгнали из рая. То есть он еще не успел набраться греховности этого мира, но испытывает вот эту самую тоску по Богу. И в этом смысле лирический герой Лермонтова и заглавный персонаж его романа «Герой нашего времени» находится в таком же состоянии Авелевой тоски. И несмотря на то, что в предисловии к роману Лермонтов всячески отводит намеки на то, что Печорин – это автопортрет, что Печорин как бы представляет собой лермонтовские чувства и мысли, но все равно мы видим, что вот общий фон тоски по святому, по божественному, конечно же, объединяет автора и его героя.
И здесь возникает главный вопрос. Откуда у Лермонтова, молодого человека своего времени, возникает состояние Авелевой тоски? Внешне Лермонтов жил, казалось бы, своей обычной жизнью офицера, светского человека, доброго приятеля, неутомимого на выдумки и шутки в товарищеском кругу. Но внутри происходила совершенно иная жизнь.
Пожалуй, стоит присмотреться к тому, что сам Лермонтов говорит о своем герое в романе. В предисловии он пишет следующее. «Иные ужасно обиделись, и не шутя, что им вставят в пример такого безнравственного человека, как герой нашего времени. Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых. Старая и жалкая шутка, но, видно, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегнет упрека в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии». То есть портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Вот это ключевая фраза, которая дает нам понять, почему Печорин показан именно таким безнравственным, неоднозначным, но в то же время вызывающим у определенной части читателей симпатию персонажем.
О романе Лермонтова «Герой нашего времени» и его загадках мы продолжим говорить в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. До новой встречи через неделю. До свидания.